Ведь Александр был коноводом Священного Союза, а идеология и практика этого союза противоречила выступлениям против любого законного монарха, будь им и турецкий султан, хотя уж его-то Александр поколотил бы с удовольствием. Николай Павлович, ничуть не меньше старшего брата, стоял за нерушимость прав наследственных монархов. Однако принципы уже не мешали ему воевать с султаном. Николай Российский, по словам Энгельса, был интересен той прямой и беззастенчивой откровенностью, с которой он стремился к деспотизму. Вот эту-то интересную прямоту явил он, посылая эскадру в Средиземное море. Впрочем, не только он, но и Англия с Францией. Все они вовсе не убивались из-за того, что турки убивали греков, а греки — турок. Не, стремились обеспечить собственные позиции и плацдармы на Средиземном море, на Ближнем Востоке. Но опять, как и в прошлом, вмешательство европейских держав в греческий вопрос объективно играло на руку освободительному движению. Да, Николай послал эскадру. И командование вручил Синявину. Однако Синявин пламенно желал при открывшейся войне вновь состязаться с турками, а царь не пожелал отпустить его на это состязание. Синявину было приказано за время перехода из Кронштадта в Портсмут довести эскадру до должного совершенства по всем частям морской службы, а потом с частью кораблей воротиться из Портсмута в Кронштадт, другую же часть отправить к берегам Греции. Отчего ж все-таки Николай не пустил Синявина в южные широты, адмиралу знакомые и желанные? Один из биографов-флотоводца как бы мимоходом замечает, несмотря, мол, на высочайшее благоволение, постоянно чувствовалась скрытая недоброжелательность Николая I к Дмитрию Николаевичу. Пишущий эти строки, не будучи оригиналом, питает открытое недоброжелательство к Николаю I, однако хоть умри, не чувствует недоброжелательства царя к Синявину. Да и вообще, чувствовать историку показано с осторожностью, хоть и справедливо, что история не дело евнухов. Но, может, Николай, так сказать, по-человечески пожалел старика, не захотел подвергать его боевым опасностям? Нет, причина, пожалуй, иная. Многоопытный флотоводец участвовал в возрождении военно-морских сил, захеревших при благословенном Александре и жалком Траверсе. А ведь не только те корабли и те экипажи, которые отправились в Средиземное море, следовало довести до должного совершенства. Кроме того, вновь завязавшаяся война с Турцией требовала присутствия в столице столь знающего советника, как Синявин. И Синявин действительно был деятелем и двигателем флотского возрождения, как был и советником при составлении военных планов борьбы с Османской империей. Но в одном существенном, капитальном, его деятельность и его советы не только не совпадали с воззрениями и убеждениями Николая, нет, решительно в рост противостояли им. Нет нужды распространяться, какова была система обучения солдат и матросов, система царя, прозванного Палкиным. Именно ей, системе Палкинской и Палочной, именно ей Синявин явился врагом яростным, бесстрашным, непреклонным, беспощадным, неумолимым. Прощаясь с офицерами, уходившими на войну, прощаясь в Портсмуте с будущими героями Наварина, Синопа, Севастополя, прощаясь с Лазаревым и Нахимовым, Корниловым и Бутеневым, прощаясь, в сущности, с флотом, Дмитрий Николаевич издал инструкцию. Нет, то было его завещание, его символ веры, его максимы. Формально Синявин обращался к командующему средиземноморским отрядом, фактически ко всем, кто распоряжался нижними чинами. Весьма важным считаю обратить особенное внимание вашего сиятельства на обхождение господ командиров и офицеров с нижними чинами и служителями. Сделанные мною замечания на сей предмет показывают мне, что господа офицеры имеют ложные правила в рассуждении соблюдения дисциплины в своих подчиненных.